В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые старые американцы и американки, немцы и немки, и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты, торговал только рынок на маленькой площади рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам. Он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших передники повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруцких горца. У одного под кожаным плащом была волынка, большой козий мех с двумя дудками, у другого нечто вроде деревянной цевницы. Шли они, и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними, и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг. Над дорогой в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежной гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, Матерь Божья, кроткая и милостивая, с очами поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы, и полились наивные, смиренно радостные хвалы их солнцу, утру, ей непорочные заступницы всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному очреву ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной. Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой в могилу на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, она снова попала, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко опустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь. Был он и на другую, и на третью ночь. Опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальное месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном, Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночи вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти, широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грозный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемые бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною, той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялось таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе Атлантиды, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем мысленистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А среди на Атлантиды столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных, грешно скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком с длинными фалдами фраке, красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку, ни того, что стоит глубоко-глубоко под ними на дне темного трюма в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак океан вьюгу.